9:06 утра в студии программы «Подъем, Екатерина Родина».
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Всем доброе утро. Алексей Сергеевич докладывает. Всем приятного утра. В Гальянове только что был слышен первый гром в этом году, утверждает Алексей Сергеевич. Подвергнем сомнению утверждение относительно первого грома.
А, в смысле, первый гром.
Конечно.
В этом году. А вообще про гром можно себе поверить, потому что вечером и утром должен быть дождь в некоторых районах Москвы. И днем запасайтесь зонтиком, если куда-то идете, будьте осторожны.
Опять обманули, нам обещали пикники, ну потому что, ну что, в субботу говорят, езжайте все. Да, Вильфанд, понимаешь, я с ним в пятницу беседовал.
Лично обещал, да, как
Вильфанд,
лично мэр Собянин.
Глава гидромедцентра Российской Федерации говорит, так, мол, и так, все, лето, в субботу и воскресенье, лето, товарищи,
чай
все
не май месяц, не зря такая поговорка существует, поэтому 23 градуса, 23, ты представляешь, это вообще мы могли
обещали.
В футболках, в майках,
сегодня,
обещали.
Сегодня уже 19 обещают.
Да, плюс 19, и то хорошо, и то спасибо. А вчера было плюс 20, по-моему, прогрелось, но все равно 23 не было.
Ну все, ладно. 646 подтверждает, был 5 минут назад, в смысле гром, наверное, был. Ну что, можно уже начинать с чего-нибудь прекрасного? Ну, я не знаю, потому что вот сейчас Юля рассказывала в новостях про моего любимого министра обороны Польши. Прости, мы собирались с Москвы начать, но я не могу пройти мимо министра обороны Польши. Как его? Антоний Мацаревич.
Да.
Мацаревич. Антоний Мацаревич. Это мой любимый персонаж, потому что это человек, который утверждает, например, что протоколы сионских мудрецов очень похожи на правду, который за каждым чихом, где бы он ни раздавался, видит непременно Москву. Ну, то есть он классный до безобразия. У меня такая же была соседка.
Да?
Да. Она все время видела в соседях угрозу. Ну, в смысле, она полагала, что я ее, безусловно, облучаю радиацией. Там соседи сверху, снизу облучают радиацией.
Под носями микроволновку к стену.
Вот она. Антоний Мацаревич, он как раз из категории таких вот граждан, соседей беспокойных, которые все время подозревают, что их кто-то облучает. Понимаешь, у него здесь и протоколы сионских мудрецов, и рука Москвы, и что только не происходит. Что, рука Берлина, конечно же, там, или нога Берлина, черт знает, что там больше, но он все время на стреме. Ну, то есть, классный министр обороны, который, ну, паранойк классический, но ничего. Обороняет Польшу от внешней угрозы.
Так
молодец.
Вот я думаю, может быть, это и хорошо.
Молодец.
Каждое подозрение он возводит.
И объявляет войну мгновенно. Да. Понимаешь, сегодня Израилю, завтра России. И так бесконечно.
На этот раз он подвергает критике выводы правительства Туска по поводу катастрофы. Якобы был сфальсифицирован этот отчет по авиакатастрофе под Смоленском.
В общем, признались ему в любви. Можем смело уже двигаться дальше. Давайте теперь про весенние новости чего-нибудь. Ну, то есть, мэр Собянин поручил до 1 мая отмыть все фасады в Москве. Хорошая новость. Ставим плюсик. Кроме этого, чего там еще есть?
И все это будет сделано в рамках общегородского месячника благоустройства. Промывки требуют 21 тысяча зданий. Промывки. Однако к настоящему моменту в порядок приведены только около 2000 фасадов. А еще в Москве весной будет высажено больше 245 тысяч деревьев и кустарников. Об этом мэр столицы сказал по итогам совещания по оперативным вопросам. 22 тысячи деревьев, 224 тысячи кустарников. Программа называется «Миллион деревьев». Все это появится у нас с вами во дворах, на улицах, в парках, на природных территориях, вблизи 178 школ, поликлиники и других социальных объектов.
Ну и плюс ко всему, в Сокольниках еще открывается пляжная зона.
Говорят, не рано ли?
Подожди. Там уже даже говорят, пальмы завезли.
Ну, пальмы?
Да.
Можно уже в купальник
лечь? Я не знаю. Ну, нужно же, чтобы кто-нибудь пошел, опробовал пальмы вообще живые или, возможно, искусственные. А поставили, а потом морозы какие-нибудь ударят. Ну, в общем, интересно, говорят, в Сокольниках теперь пальмам цвесть, и там будет пляжная зона.
Там же как красиво описывают, смотри, в пресс-службе парка говорят, что установленные возле фонтана пальмы в сочетании с долгожданной теплой солнечной погодой, обратите внимание, солнечной, создают впечатление настоящего курорта для большего комфорта гостей в дополнительном дополнение к деревьям еще и удобные шезлонги появились, на которых можно отдохнуть, погреться в лучах весеннего солнца или полежать под дождем.
Ближайшие минут 5 у вас есть на то, чтобы погреться в лучах весеннего солнца, потому что, по крайней мере, у нас за окном в редакции вот здесь, да, видно, солнышко выглянуло, нужно срочно загорать. Все, а теперь уже переходим к более дискуссионной новости, которая касается также Москвы, также благоустройства, ну и речь пойдет о стене Цоя. Многострадальная стена Цоя, напомню нашим слушателям, что она появилась в 1990 году, после того, как Цой погиб. Там написали все, Виктор Цой, мол, погиб. Следом тут же появилась надпись «Нет, Виктор Цой жив», ну и понеслась. И дальше, вот на той самой знаменитой стене в Кривоарбатском переулке надписи становилось все больше, больше и больше. Потом в 2006 году какие-то неизвестные вандалы все закрасили. Потом в 2009 году, когда уже все опять заново появилось на стене Цоя, московские власти еще при Юрии Михайловиче задумались, а не отреставрировать нам эту стену, ну и, соответственно, закрасить к чертовой матери все это безобразие. Ну и вот сейчас опять деятельные граждане с Арбата пишут письма слезные, туда, в мэрию московскую.
В муниципалитет района Арбат якобы приходят письма от местных жителей, тех, кто прописан на Арбате, особо уточняется, у тех, у кого прописка там. И вот, по крайней мере, около 10 человек точно с предложением обратились закрасить эту стену, но они еще и предлагают одну цельную профессиональную картину создать. То есть вот это все, что есть... Закрасить, убрать,
да, безобразие
но
убрать.
При этом портрет Цоя там оставить как символ, как культурный объект, но чтобы он был написан профессиональным художником.
Полагаю, что под профессиональным художником понимается кто-нибудь а-ля Никос Сафронов, известный
это
портретист.
Дорого.
Ну а что скупиться-то? Мы же говорим о центре Москвы, о культурной части, об исторической части, Арбат. Никос Сафронов, я не знаю, Виктор Цой восседает на кожаном диване с золотой гитарой в окружении каких-нибудь прекрасных нимф, которые вокруг него вьются. Ну и, соответственно, таким образом демонстрируется вся любовь народа к творчеству Виктора Цоя.
Мне кажется, нужен какой-то креатив. То есть не просто портрет, а портрет из чего-то. Ты знаешь, как делают... Ну, глаза, ну, то есть...
Итальянская плитка, мне сразу хороший вариант.
Не, ну, а нет, что? И тем более стена-то продольная, и нужно как-то портреты не растянешь, значит...
Много итальянской вокруг... плитки.
Несколько портретов или что-то. Я не знаю, будет ли воплощена в жизнь эта инициатива, но, по крайней мере, она есть, и они пишут. «Комсомольская правда», в частности, об этом рассказывает.
Не она одна, потому что обращение уже поступило, более того, 11 числа, то бишь завтра, на то ли архсовете, то ли на там, совете по культурному наследию будет это... этот вопрос рассматриваться, планирует все-таки что-то со стеной Цоя делать, или...
А чем она не устраивает?
Ну вот дальше вопрос. Или мы ее в том виде, в котором она есть сейчас, каким-то образом фиксируем, реставрируем, покрываем лаком, я не знаю, что-то такое изображается.
Она не можно писать еще до сих пор?
Да. Ну, я не видел запретов на эту тему. Но она тема хорошо, что она живет постоянно своей жизнью.
Как-то. Да, и любой может оставить.
Там то Юру Гагарина вспоминает, то Виктора Цоя. Ну, то есть она такая живая стена. Так вот, или ее в этом виде зафиксировать, заморозить, оставить как памятник, как культурное наследие, все, уже признать, наконец, стену Цоя культурным наследием, все, отстать от нее. Или действительно... все это закрасить, пригласить профессиональных художников, которые изобразят красиво Виктора Цоя на кожаном диване, уже не это позорище, и все. И таким образом отдать дань памяти великому музыканту.
Ну ты за что? Перестроечный
перемен. Ну, слушай, вот здесь нехорошо, конечно, ну, в смысле, трафить большинству, но я скорее за то, чтобы оставить, конечно. Потому что, это часть уже нашей культуры.
Тогда я тоже за эту позицию. Просто интересно, зачем это тем, кто прописан на Арбате? Ну, значит, она мешает, они испытывают какое-то неудовлетворение.
Там безобразничают, там
нет, но в хаосе тоже
элемент.
Есть красота вот в этом безобразии. Она же прослеживается.
Хочешь ли ты жить возле этой красоты, то бишь возле хаоса?
А, то есть они хотят жить возле такой канонической красоты, то есть
да,
профессиональной,
да.
Мазок художника.
Понимаешь, все, вот пока завтра еще не собрались великие умы для того, чтобы решать, что с этой стеной делать, я полагаю, что это еще и в активный гражданин потом на голосование пульнут, мы свое уже устроим и попытаемся прояснить. Вот у нас апрель, год 2016, опять возвращаемся к стене Цоя многострадальной и принимаем решение оставить. ну, как оно есть. Да, подмазать, подтереть, сделать красиво, но оставить так, как есть. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Это безобразие, конечно, нужно уже убирать. Стереть с лица Москвы, ну, потому что вот эта стена Цоя все портит, весь Арбат. Да? 134, 21, 36. Понимаешь, Акуджава был, Арбат был, а Цоя не было. И стены Цоя, соответственно, не было.
Ты знаешь, художники и музыканты были на Арбате, сейчас их нет.
Ну, а знаешь, во времена Арбат... Акуджавы и тех-то, мне кажется, не очень было.
Знаете, Арбат уже не тот Арбат.
Не торт?
Не тот Арбат, который мы привыкли видеть.
Давай, поехали. 134, 21, 35. Нужно оставить стену Цоя. И 134, 21, 36. Нужно уже избавиться от этого безобразия. Сколько можно это терпеть? Пожалуйста. Голосование началось, и в том и в другом случае префикс 8495. Аргументы принимаются по телефону 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-88-88-94,8. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе воскресное утро, Наталья.
Да, Наталья, пожалуйста.
Знаете, мне кажется, я знала Витю Цоя, знала их всех, потому что на кухне у Аркаши Высоцкого он на гитаре играл и пел, вот как бы только написав песню. И как я помню, ну, нам было, он на 2 года младше меня, по 25 где-то, у Аркадия большая квартира, они когда приезжали, останавливались все у него, Высоцкого, на Беговой, в узорчатом так называемом доме. И вот Аркадий, наверное, подтвердит, что... Ему бы, собственно, не понравилось это, потому что, что я помню, он спев песню, я поняла, что сижу рядом с гением, я их не воспринимала до этого. Я чувствовала, что вот они копируют кого-то, и когда первый раз их кассету услышала, вообще советская ничего не слушала. Но потом я узнала, кто они, и горько оплакивала его гибель. Так вот, он сказал, ну, не кажется ли вам, что слишком патетично, так скромно произнес?
Так.
Он не любил этой патетики, он не любил этой выспренности. Поэтому, мне кажется, это лишнее. Ну, что сколько можно там собираться?
Слушайте, мы можем бесконечно вспоминать фамилии людей, которые не хотели бы, чтобы после того, как они уйдут, вот так их вспоминали.
Нет,
это и Владимир Ильич Ленин,
пожалуйста. Я имею в виду в таком виде.
Нет, ну, пожалуйста.
Вот эта стена, вот это вот безобразие, которое там, знаете, что там устраивается возле этих стен? Обдолбленные это... наркоманы, и думают, кстати, о нем, что он такой был. Они кроме бутылочки вина, вот при мне, например, там в антисоветскую бегали, цыплят наберем, вино слабенькое, ни наркотиков, ничего я не видела. Когда слышу, что он наркоман, его описывают как наркомана, он на пальцах подтягивался вот на кухне, на вот этой штучке, выступ, где дверь, карниз, ну не карниз, но прям вот так вот подходил и поднял. Разве наркоман
но
мог
память
это
о рокерах, она
поэтому...
гораздо больше самих рокеров. Зачастую.
И
поэтому...
тем более она создана как раз последователем, фанатами тех, кто, а не им самим.
Его не но стало, тут... после этого
ну,
появилось...
короче говоря, я свое...
Подождите, так вы что, к чему мы приходим? Вот ваша позиция, закрасить полностью или все-таки
да,
заменить на профессиональный портрет?
Место... Можно памятник там поставить?
А,
ну
то
есть... Так, да, можно поставить памятник, как вот возле Центра славянской письменности и культуры, он сейчас во дворе, не знаю, где он будет устанавливаться, Талькову Игорю, тоже нашему, Бачев, который тоже там на кухне пел, а потом из окна вышел, это наш Сергей Есенин. Господи, каких я людей знала. Ну, он как бы...
Мы вас с этим почему-то поздравляем, причина. Памятник.
Спасибо.
Против памятника, ты знаешь, опять же выступают местные жители. Ну, потому что появится
памятник. А не исключено, что и у памятника будут собираться. Какая разница?
Конечно. Конечно, будут собираться. И на памятнике будут писать, что Цой жив. Да. И на стене за памятником будут писать, что Цой жив. Все, я не знаю, но с этим что-то нужно делать. Или как-то просто отреставрировать стену. Ну, как-то, ну, чтобы она не пахла аммиаком. Ну, например.
Как ты это сделаешь? Только охрану, только видео, нет, что
ну,
как
смысле...
ты отреставрируешь, она опять запахнет потом.
Ну да, но на какой-то промежуток времени небольшой.
Легче
понимаешь?
Подождать, пока выветрится.
Смотри, 134, 21, 35. Нужно оставить как есть. На Цоя это уже объект культурного наследия. Все, отстаньте от стены Цоя. Граффити там уже, все вот это, все дела. Это уже народное достояние. Ну и 134, 21, 36. Нет, в таком виде она существовать не должна. Это позор. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Меня Валерий зовут. Я могу предложить вариант, который устроит всех. И тех, кто считает, что всем нужно оставить, и тех, кто считает, что нужно убрать. Я предлагаю термос в пизду.
Так, это чувствуешь? Вот сноровка. Валерий думает, что он умнее всех. Валерий, таких, как вы, мы на раз-два уже колем.
Вот знаешь, да, предваряет таким
В следующий раз, Валерий, поцелуйте нас в плечо. Идя. Вы тоже издалека начинали. 7-3, 7-3, 94-8.
Цой не нравится, но нужен барельеф, снести стену. Это вот предложение 48-й, 20-й. Цой жив, пишет нам сообщение. А, кстати, давай я скажу номер смс-сообщения. Давай. У нас же есть +7 925 48 948. По телефону нам звонит 7-3, 7-3, 9-4-8, код 495. В Твиттере говорит МСК и электронная почта info@govoritmoskva.ru.
Поехали дальше. 7-3, 7-3, 94-8. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо вам за сноровку. Я, кстати, догадывался, что тот человек сделает то же самое. Я, знаете, Сергей, Москва. Я, знаете, что хотел сказать? Смотрите, ну, в принципе, вообще не парит. Обожаю творчество Цоя. Вот мне кажется, что это попахивает не жителями этого района, которые обратились в управу, а мне кажется, это что-то со стороны власти. Вот я чувствую это как вот по всяким дорогам, по опросам и все прочее, по лексутовским всем методам и все прочее.
Очень похоже, с одной стороны. С другой стороны, противостояние арбатских с тем, что происходит на Арбате, оно длится уже довольно продолжительное время.
Да, я просто хотел сказать, вот женщина выступала, я не верю, я там недавно был, там нет никаких обдолбанных наркоманов, никто там, извините, не ссыт, не срет. Это все бред, это было в 90-е, тогда, когда было вот как раз беспорядки. Сейчас более-менее люди уже в самосознании, все это все понимают.
Культура, то есть,
давайте честно говорить.
Отреставрировать, да, но переделывать...
Конечно, да надо оставить, мне кажется. Ну что это, мешает ходить, мешает смотреть. Я не знаю, ну что это, кому-то мешает.
А вот вы там не живете, ведь жалуются те, кто там живут, с пропиской.
Я вам говорю о том, что мне кажется, что это неправда, что они жалуются.
Есть, хорошо, принимается. Напомню, что в 2009 году, когда ставился вопрос о необходимости что-то сделать со стеной Цоя, тогда за нее, за стену Цоя впрягались, ну, практически все прокремлевские движения, там всякие, там, «Молодая гвардия», «Единая Россия», там еще. Ну, то есть они тогда отстаивали стену Цоя. Сейчас, пока этот вопрос только-только появляется в повестке дня, но мы уже вот все подхватили, поехали. Знали, да? Голосование пока еще нет явного победителя, поэтому ну, давай ставим еще на минуту.
Давай
буквально.
Напомним только номера.
134-21-35. Оставьте стену Цоя в покое. Это уже объект культурного наследия. Нравится, не нравится, но вот такое у нас культурное наследие. Это 134-21-35. 134-21-36. Нет, это безобразие нужно убрать. Нужно все это как-то окультурить. Культурить, уже заказать нормальному художнику нормальный портрет Цоя, раз уж эта стена так всем дорога. Пожалуйста. Все, 134-21-35, телефон прямого эфира. О, господи, 7373-94-8, это телефон прямого эфира. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, в эфире, да, пожалуйста.
У меня такое мнение, что я даже не представляю, кто такой Цой. Вообще какой-то бренчал что-то там, ныл что-то, чего его, какое наследие.
А вы погуглите.
Так
вы,
какой-то балаган.
Да, вы на всякий случай погуглите, погуглите, послушайте, а после этого уже можно выступать в эфире с своим суждением относительно того, что Цой ничтожество.
Ты знаешь,
да.
Я дальше ждала предложения от этого звонка, от слушателя, что он скажет. Я даже не знаю, кто такой Цой, не знаю, где эта стена вообще, что это за стена.
Да.
И зачем тогда звонить? Ну?
Да, что еще? Давай, поехали. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Доброе Валерий, утро. Москва.
Да, Валерий.
Я вот с мужчиной не соглашусь, который говорил по поводу жителей Арбата. Просто я туда продукты вожу. Это старый магазин, где со двора есть въезд для того, чтобы разгрузиться. Так жители запретили, просто запретили въезжать в машине туда. То есть они неадекватно себя ведут даже на этом. То есть машина приезжает на 10 минут разгрузиться одна и уехать. Не пускают, просто не пускают под шлагбаум.
Поэтому вполне может быть, что
поэтому
местные
жители там не то, что которые у Акуджавы были. Не те москвичи.
Ну, может быть, как раз те и остались. И им дорог Акуджава, но не Цой.
Нет, вряд ли.
Маловероятно. Хорошо, принимается. Да. Ну, все, с чистой совестью можем устанавливать голосование, подводить итог.
Ну вот уже смотри, перекос в одну сторону есть.
Есть,
маленький.
Определились. Было 50 на 50, долго довольны. Вот теперь уже конечный результат следующий. 55% говорят, оставьте стену Цоя в покое. 45% говорят, что нужно с ней что-то делать.
А понимаешь? Все равно однозначного, видишь? Да. Я думала, что однозначно будет.
А явного победителя нет. А есть, как это, разброс мнений. А что покажет активный гражданин, пока не очень понятно. Хотя у меня есть подозрение, например, что активным гражданином пользуются граждане,
да,
у которых мобильные устройства позволяют активно серфить в интернете. Правильно я понимаю?
Да.
А недовольны зачастую стеной Цоя люди старшего поколения, которые не признают Цоя, соответственно, не понимают, зачем нужна стена Цоя, ну и, соответственно, все, кто сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. И вот эта поговорка все еще актуальна. Все?
Ну, да, посмотрим тогда, что будут решать. Напомним, 55-45 – это результаты нашего голосования.
55-45. Все, победила стена Цоя. Еще один звонок примем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе.
Доброе.
Это Андрей из Бирюлево Товарная. Всем привет из Бирюлево.
Да, Андрей.
Значит, тема интересная по поводу Виктора Цоя. В общем-то, я его поклонник. Жалко, что он так рано ушел из жизни. Ну, наверное, так судьба сложилась. Что касается «Тины и плача», то, так сказать, на Арбате по поводу вот этой стены Цоя. Ну, я не знаю, может быть, я не знаю, как-то там привести ее в порядок, или, может, поставить эти, знаете, как в Голливуде, звезды, это музыкантов всем на Арбате выстроить.
Ну, только вот что-то похожее там появлялось. Но, правда, это мгновенно превратилось в лавочку такую по зарабатыванию денег.
Да, правительство у нас как-то думает совсем о другом, вот, не о народе. Вот поэтому так все, так стихийно все появляется, то исчезает, в общем-то. Вот. Вообще, конечно, хотелось бы, конечно, памятник поставить, в общем-то. Вообще, может, какое-то определенное место в Москве сделать для, чтобы...
Сказать... Так оно уже есть, нет, секундочку. Вот стихийно образовалось то самое место, которое используют поклонники Цоя как место для сбора...
Но это,
сбора,
понимаете, это как бы местечковое
да.
место,
да.
правильно?
Не, ну это
местечковое место.
Ну,
это,
а почему?
Это как бы самозахват, что ли, как...
Ну, инициатива снизу, зато инициатива от тех людей, настоящих поклонников. Это не сверху, где поставили туда приходить.
И дальше что?
Ну, то есть... А вы бы как? Вы бы где-то в центре, ну, в другом месте подыскали место?
Ну, я не знаю, допустим, если бы Цой жил на Беговой где-то в районе, там, в тех районе, можно сделать бы там памятник, что в этом доме жил вот Виктор Цой с такой
время. А, ну тогда памятную табличку вы...
Смотрите.
Да, табличку, там стена этого Цоя можно поставить, что... Вот,
я коротко выскажу свое суждение, если позволите. Возможно, от этой стены попахивает аммиаком, но зато от этого не попахивает официозом, фальшивым. Понимаете, фальшивым официозом, которым часто у нас попахивает, когда речь идет о том, что власти за что-то берутся. И вот в данном случае, например, инициативу снизу, как выражается Катя, я бы не стал губить на корню. Ну, ровно потому, что, ну, уже образовалось, вот оно, это место, куда они стекаются, где они оставляют свои поломанные сигареты, где они оставляют свои автографы, где они, ну, все,
да,
еще верят.
Плача.
Да, ну...
Стена плача, так называют, как в Израиле, да, вот и приходят люди, молятся, там
так
плачут.
Зачем? Ну зачем? Ну, есть поклонники Цоя, они там все время тусуются. Ну, оставьте им это место.
Ну, для этого есть хорошая возможность органам внутренних дел, так сказать, заниматься своими делами.
Все равно через аппарат насилия, принуждения. Да что же за люди?
Нет, такие? Просто контролировать, чтобы был порядок.
А, в этом смысле? Ну, хорошо.
Просто общественный порядок.
Тогда
рядом стоять, чтобы не пахло ничем. Чтобы
больше не рисовали.
Нет, можно рисовать.
Можно?
Можно рисовать, ну, можно постоять, можно прикоснуться, но не делать никаких, не нарушать общественный порядок.
Это же народный мемориал, если что, пишет Александр Фельдман, например. Это комментарий, который поступает к нам сейчас. Цой питерский человек, он в Москве почти не жил, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Начинается борьба. А стена Цоя в Москве?
Да.
А Цой питерский?
Ну,
а стена Цоя в Москве.
Ну и что?
Ну и все. Ну и что? Забор, колючая проволока. Это вопрос задает Марина Б. Не знаю. Может, неформальное движение, которое не удалось возглавить нашим. Не знаю. Не очень понимаю. 404 писал. Короче, пока большинство наших слушателей на стороне стены Цоя. Посмотрим, как оно будет дальше. Все, новости. В эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Наша рубрика «Сообщение вдогонку». Второй вариант победителя тендера определяют люди, близко знавшие Виктора Цоя, пишет Петр. Закат. С Арбата выгнали матрешечников, музыкантов, клоунов. Теперь Цоя. Собянина пора уже под ручки. Требует закат. Ну и 805-й. Здравствуйте. Давайте ласковому маю еще стену поставим, предлагает 805-й. 805-й. Ну что же вы. Подобного рода мемориалы никто не ставит. Они возникают стихийно. Это как это действительно стихия, народная любовь – это стихия. С ней бороться бесполезно. Она или есть, или ее нет. А если она есть, то попробуйте с ней бороться. Это себе дороже. Поэтому вы что угодно можете делать и приглашать Никса Сафронова, чтобы он нарисовал Цоя уже на кожаном диване. Но надписи и граффити там появятся.
На кожаном диване.
На кожаном диване будут писать. Поймите. Это уже не жалко. Слушайте, ладно, теперь уже можно двигаться дальше. И смотри, какая классная новость. Правда, она со вчерашнего дня так активно позиционирует себя в информационном поле. Андрей Исаев, депутат Госдумы, человек, который долгое время занимается у нас защитой людей труда, социальной защиты народонаселения Российской Федерации. Так вот, Андрей Исаев говорит, что пора пересмотреть, модифицировать систему обучения в медицинских вузах, обязав выпускников перед ординатурой отработать 2 года врачами общей практики. Ну, например, в сельских учреждениях. Естественно, средства массовой информации цепляют главное и говорят, Андрей Исаев хочет послать в врачей перед получением там, или перед поступлением в ординатуру.
Да, на 2 года.
На 2 года в Шушинское.
Села, да.
Все, в Шушинское хочет Исаев сослать всех врачей перед ординатурой.
На самом деле, не только в села, речь идет о том, чтобы система госраспределения заработала для тех, кто претендует на ординатуру, и чтобы 2 года человек отработал там, куда его пошлют территориально.
Цитата. «Мы предлагаем установить такое правило, что только те, кто отработает врачами общей практики не менее 2 лет, будут получать право на зачисление в ординатуру. У нас ведь громадное количество сейчас, на самом деле, очень большое количество выпускников высших учебных заведений с медицинским образованием, но они предпочитают пойти в ординатуру, зачастую в частные клиники в крупных городах», сетует Андрей Исаев. Поэтому нужно что? Нужно это дело пересмотреть.
Нужно и чтобы не только крупные города получили молодых специалистов-врачей. Вопрос только в том, насколько они способны лечить после того, как отучатся. И это 2 года опытов над человеком или 2 года...
Ну, подожди. Опыты над людьми у них пока не учатся в медицинском вузе.
А потом что происходит? А потом они уже вроде как полноправными такими врачами полноценными?
Но еще не полноценными.
Вот скажи мне, ты когда идешь к врачу, тебе возраст важен? Например, ты выберешь 20-сколько-то-летнего врача или 50-летнего, ты к кому пойдешь?
Не знаю.
Не знаешь?
Да, мне важны рекомендации, простите. Вот здесь я не могу сказать. Есть разные врачи, разные
специалисты. А если ты знаешь, что он работает всего 1/2 года, этот молодой врач, после того, как закончил медвуз?
Слушай, ты говоришь о врачах общей практики. Имей совесть. Врачи общей практики, они чем хороши?
А тем, значит, что... они лечат все.
Ну,
так? А это еще хуже.
Секундочку, потому... секундочку. Они ставят диагноз. Они тебе могут что-то выписать, какое-то лекарство, но оперировать, например, он тебя уже не будет.
Хорошо, лекарства, извините, могут быть разные. Все равно я считаю, что я бы пошла с опытом работать человеку, и я понимаю тех людей, которые сейчас критикуют инициативу Исаева.
Поэтому молодых врачей нужно вообще истребить как класс. Для того, чтобы на работу они приходили исключительно убеленные сединами.
Учить. Я хочу, чтобы над ним
был... А тренировались они друг на друге исключительно. Я правильно понимаю тебя?
Нет.
Ну а где ты возьмешь сразу пожилых врачей?
Я понимаю, что я сразу экономистов профессиональных не возьму нигде. Я просто хочу, чтобы они были под чьим-то руководством, под чутким. Не на правах полноценного врача, а...
Он еще не полноценный, подожди, он врач общей практики. Вспоминается ранний Булгаков, пишет Марина Б. Ну, можно еще Антон Павлович Чехов, ну, это все классика. Сейчас времена несколько изменились, и ФАПы, говорят, уже не те. Но место для молодого специалиста там всякое найдется, понимаешь? Ну, чего? Ну, смотри, ты представь, что такое фельдшерско-акушерский пункт где-нибудь на селе. Там сидит изможденный фельдшер.
Ну,
фельдшер, даже не врач.
Опытный.
Всех значит,
принимал
опытный?
Роды у всех.
Он даже не врач, это фельдшер. Сидит фельдшер. Несчастный, понимаешь? А тут ему молодого... счастье, молодого врача присылают.
Да а это кто же лучше, я не
радость.
Знаю.
Это же радость.
Для кого?
Дикое счастье для фельдшеров.
Для тех, кто уже изучил все вокруг и пришел познакомиться с новым человеком на селе. Вот
значит,
пришел.
Смотри, что у нас получается в итоге. Для фельдшера счастье, для местного населения, ну, это еще бабушка надвое сказала, для врача это, безусловно, ссылка перед ординатурой. Но логика Исаева следующая.
Да.
Государство вкладывает сумасшедшие деньги в подготовку одного специалиста. После этого государство не получает практически ничего от этого специалиста, потому что он в государственную медицину зачастую не идет, а уходит сразу, уплывает в ординатуру, в платную клинику, и там уже зарабатывает сразу деньги. В больших городах в Российской Федерации все. Вот это успех для врача в современной Российской Федерации. Исаев говорит, что это неправильно, и с этим нужно что-то делать.
Но поэтому, если менять ориентиры, а не заставлять получать меньше в государственных учреждениях.
Таким это ты их, там, не знаю, обновление, новую версию, перепрошить их, что ли? Что значит менять ориентиры?
А ты же говоришь, они хотят получать больше. Естественно, каждый человек ищет для себя место потеплее.
Вот. И здесь мы приходим к конфликту, который у нас случается.
А вот надо создать место потеплее. Я сейчас говорю, как люди в возрасте, я понимаю, вот нужно так сделать. сделать, но место потеплее для врача, чтобы он шел в государственное учреждение работать.
Раньше была командная система, вопросов ни у кого не возникало. Если тебя родина куда-то посылает, ты обязан поехать. Все. Ну, таков твой крест. Сейчас все изменилось. Теперь у нас выстраиваются рыночные отношения, но при этом периодически возникает желание добавить элементы командной системы. Понимаешь, хотят все время создать какого-то тени-толка. То есть у нас, да, типа рыночные взаимоотношения, но при этом давайте мы чуть-чуть командной системы добавим для того, чтобы жизнь медом не казалась. Угу. Вот в этом логика Исаева. Он хочет, чтобы государственные деньги расходовались не просто так. Поэтому мы сейчас подключаем в том числе и аудиторию, но перед этим просто разъясним разницу между интернатурой и ординатурой. Значит, у нас с 1 сентября 2016 года интернатуры не будет вовсе. Будет только ординатура или курс повышения квалификации.
А интернатура – это ступень на ступень, ну, меньшая ступень, нежели ординатура. Мы пытались просто разобраться до эфира.
Да, то есть ты не сможешь стать после интернатуры, например, нейрохирургом. После интернатуры ты можешь стать специалистом, но если тебе нужна, тебе в ряде медицинских областей нужна более высокая квалификация, а это уже ординатура. Все, вот интернатуры не будет.
Нет промежуточного, смотри, тогда у нас остаются врачи без ординатуры и без интернатуры с меньшей квалификацией, ну, как меньше знают, и ординатура, которые знают больше. А вот средней ступени...
Есть, она сохраняется, подожди, просто не будут заморачиваться отдельно на подготовке вот такого рода специалистов в интернатуре. Просто будут курсы повышения квалификации после медицинского вуза, ты уже пойдешь там работать врачом общей практики, и плюс ко всему тебя будут на курсы засылать, где тебе на семинарах будут рассказывать о последних достижениях науки и техники. Все, ура, товарищ. Это медицинский персонал. Подключайтесь.
Интерны.
Интерны. Что это? Представители ординатуры. 7373948. Телефон прямого эфира. Погнали. Слушаем вас. Да, доброе утро.
Алло, доброе утро. Да, Абдул.
Да, Абдул.
Моя учится в втором курсе. Дмитрий. Тема близко. Господин Исаев, хотел бы вопрос задать. А какой процент выпускников работает в области медицины? Хотя бы он это знает.
Государство, а вы знаете?
Вкладывает деньги, он говорит. Моя ходит день и ночь, вообще не высыпается. Стипендия 1380 рублей. Книга стоит 2000, я покупал ее. Не захочет отпускать, чтобы она не училась в ординатуре. 1800 евро стоит год. Отправляет за границу, там будет заканчивать. И, скорее всего, это вообще просто не вернется. Че он гонит там? Какая зарплата? 4 года, 5 лет ребенок учится, они ничего не знают. Спросите у врачей, приходят молодые даже ординаторы, их вообще больным не подпускают близко, пока опыта не берутся. Представляете, что там будет твориться, ошибки
врачей? Где будет твориться? Секундочку.
Куда он их направит?
Ну, направит в сельские ФАПы, там, простите, вообще...
А что там, не люди живут? А что, он эксперименты делает над людьми, что ли?
Нет, секундочку.
Врач, который закончил, на сегодня опыта никакого нет.
Секундочку, а где вы возьмете молодых специалистов? Вообще
потому что, когда молодые, даже ординаторы, когда приходят, академической клинической больницы, на один подшествует, его поправляют, они обязательно спрашивают, доктор, вот больной какой-то такой, что делает, опытный врач, они их направляют. Он отправляет, там что-то, я там не вижу, вот. Может их в Госдуму отправить, пусть их лечат.
Абдул, вообще фельдшер, да. Среднеспециальное образование, а здесь человека там 5-6 лет в ВУЗе учат, вы говорите, что после этого он вообще ни к чему не готов. Чему их учат тогда?
Потому что, Володя, вы знаете, что их учат?
Чему?
Моя-то учится, она рассказывает, что им преподают, чего. Они сами исчерпают, кто хотят учиться. Вообще практически ничего не преподают.
Как они ничего не преподают, если она ходит измождённая постоянно? Абдул, подождите.
Теории, наверное,
измождённая. Володя, у меня ребенок учится, но я же из космоса это все беру.
Нет, что, она не препарирует сейчас мертвые тела, она не присутствует на операциях, она что?
Володя, у них есть... Она сдавала экзамен в прошлом году.
Так.
Их толпа к трупу подпускает. Минуту, чтобы изучать нервные точки. Минуту, потому что трупов нет. Попробуй учить.
Ой, везде проблемы.
Может, мне мертвым прикидывать? На меня будешь испытывать все это? Нету.
Тезисы Абдула. Значит, вообще молодых специалистов, выходящих из наших вузов, к людям подпускать нельзя.
Нет,
поэтому...
им нужно опыта набираться под чутким руководством хорошего специалиста.
Фельдшера.
Ну, А вот тебе тут, кстати, пишут, опытный фельдшер намного лучше молодого врача Абдулхамидовича.
Вообще не спорю. Вообще не спорю, конечно, что опытный фельдшер намного лучше молодого врача. Ну, дайте возможность им на селе где-нибудь отрубить. Ну, дайте им возможность набраться опыта и пообщаться с живыми людьми. Ну, дайте им возможность уже, в конце концов, научиться медицинской
если
хитростям.
Если их будут строго контролировать, если они будут приходить и спрашивать, а правильно ли я поставил диагноз, то да, я согласна.
Опять можно вспоминать у нас и Булгакова, и Чехова. Плохому научат, слушай, я вот чего опасаюсь. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Ия. Я бывший доктор, вот хотела бы поддержать абсолютно согласно с Абдусом. В 2001 году закончил РГМУ, это вот со старинки назывался второй мед. И далее пошла в ординатуру. Тогда это было круто пойти в ординатуру, сразу минуя интернатуру.
Так.
Значит, смотрите, половина заболеваний, которые мы изучаем, больше половины заболеваний, которые мы изучаем в институте, которые существуют, мы не изучаем в институте. Например, я, например, стала гематологом, онкогематологом. Моя ординатура была в ГНЦ, гематологический научный центр. Гематология в институте, короткий курс, по-моему, недельный. Недельный. Что там можно узнать? Ничего. Я пришла абсолютно стерильная. И в ординатуре, насколько я тогда помню, как было, я как врач, это ординатура, это все равно учеба, но я врач. Я не несу никакой юридической ответственности. Вся ответственность лежит на моем руководителе. По крайней мере, я еще раз говорю, это было вот в начале 2000-х годов.
Можно я уточню? Поэтому... Слушайте, ну неужели ваших знаний... После многих лет в медицинском вузе, втором меде, не хватило бы для того, чтобы работать врачом общей практики?
Врачом общей практики хватило бы, понимаете, но бывают разные нюансы, понимаете, лечить, например, ОРВИ, ну да, я смогла бы, но приходят люди разные, с различной сопутствующей патологией, и можно, во-первых, ошибиться как в дозировке, назначении препаратов, в чем угодно. Понимаете, вопрос тут еще какой, хотела бы задать тоже господину Исаеву. Огромное количество студентов учится платно, а он платников тоже собирается, которые платят за свое обучение, платят за ординатуру, он тоже их собирается в села посылать?
Хорошо, я могу, например, сказать, что на месте Исаева я бы ответил вам следующим образом. Нет, конечно, люди, которые за бюджетные деньги учатся, они должны будут на государство отработать, в том числе и на селе. Почему нет? Что в этом несправедливо?
С этим я более-менее согласна, потому что мне, к сожалению, пришлось платить за обучение, и я бы категорически не хотела ехать на село. Вот прям нет категорически.
Есть, принимается. То есть смотри, наступают на свободу передвижения, вообще на свободы человеческие, таким образом Исаев наступает, и поэтому его предложение уже не нравится априори. Но если отталкиваться от логики, на которой настаивает Исаев, то какое-то здравое рациональное зерно в этом все-таки присутствует.
Да.
Да?
Соглашусь.
Система контрактов, система контрактов, на которой уже давно настаивают в Российской Федерации, что если ты получаешь образование за счет государства российского, то ты по контракту должен будешь на это государство что-то там отработать. Казалось бы, вообще никаких вопросов не возникает. Но они все-таки есть. Потому что государство вообще заинтересовано в том, чтобы готовить специалистов? Если да, тогда какие вообще могут быть дополнительные условия? Резонно? В любом случае, человек, который заканчивает медицинское, высшее учебное заведение, он потом будет работать преимущественно в Российской Федерации, для граждан Российской Федерации. Поэтому он косвенно, даже если работает в частной клинике, будет работать на государство, он не пропадает как специалист.
Поэтому... Нет, а кроме того, если создать привлекательные условия в государственных учреждениях, то можно его переманить. Ну, как-то делается же даже какие-то единичные случаи. Там...
Вот, и здесь мы подходим к главному.
Борьба за специалистов.
Таким образом, представитель Государственной Думы, депутат Государственной Думы, который долгое время занимается и трудовыми отношениями, и социальной политикой, говорит, слушайте, мы что-то устали заниматься повышением статуса врачей. Ну, не получается у нас там догнать заработную плату так, чтобы стало все это привлекательным, особенно на селе. Поэтому давайте мы их просто будем принуждать. Двух зайцев сразу. Смотри, не нужно сумасшедшими там темпами повышать заработную плату. Ну и плюс ко всему и специалисты. Вот они появляются автоматически. Ура, ура. Ну, класс же, чего? Очень
вот Марина Б. пишет про целевой набор, то, о чем говоришь ты. Когда человек обязуется отработать на государство или компанию сколько-то лет, а государство или компания дает ему возможность учиться. То есть, отдельно целевой набор, отдельно целевую группу создавать в медицинских вузах. То есть ты знаешь, на что идешь.
А там что-то было уже, по-моему, вот, по крайней когда мере,
ты,
в регионах.
Знаешь, когда по баллам не проходишь, то есть на бюджетное место ты не можешь поступить, потому что не хватает пока знаний и сил. Но ты можешь, государство тебе дает возможность бесплатно учиться, при этом ты знаешь, что должен отработать на государство по окончанию. Такой механизм. То есть добавить, а не заменить.
Понимаю. У нас вовсю внедряется страховая медицина. Почему бы в таком случае не привязать финансирование медобразования к страховкам, интересуется Александр Фельдман. Глубоко начинаем копать, но нас интересует следующее. Так, у нас есть медицинские специалисты. Находясь в Удмуртии, господин Усаев говорит, ему наверняка жаловались на нехватку медработников, медперсонала. То есть там приходит какая-нибудь из Удмуртии, конечно. Екатерина Родина говорит, слушайте, я с ребенком в очереди стою к офтальмологу, уже месяца не могу попасть. А Исаев говорит, слушайте, давайте мы что-нибудь придумаем. В качестве предложения. Почему бы нам вот такую историю не создать?
А врач общей практики, он и офтальмолог?
На первичном этапе,
ты просто очень сильно угадал. Мне же как раз офтальмолог очень близка тема, поэтому я бы и заинтересовалась.
Я же опытный родитель в этом смысле. Я знаю, кого не хватает, понимаешь? Так вот, и говорит Исаев, давайте мы что-нибудь как-то придумаем, потому что если человек куда-то приезжает, потом уехать всяко тяжелее с насиженного места.
А тем более, если он уже обзавелся семьей к моменту распределения. Нет, он не сможет ее обеспечить на должном уровне, на каком хотел бы, например, обеспечить, потому что зарплата там в регионе...
Удмуртского не хватит, найдет себе удмурточку какую-то.
Нет,
прекрасную.
Если уже семья есть, приходится и ребенка, и везти туда, и содержать вот на те деньги, которые будут платить там.
Короче, напрашивается голосование. Погнали, смотри. Исаев прав. 134-21-35. Мы как-то не очень справляемся, специалисты не едут в регионы, поэтому их... нужно принуждать в какой-то... Мягонько, но принуждать.
Два годика. Не пять.
А там авось осядут, да. 134-21-35. Государство вкладывает в человека, дает ему образование, поэтому будь добр, человек, отработай. 134-21-35. Нет, какая-то дурацкая история, не прав Исаев абсолютно, и в нынешних условиях это уже не сработает, это 134-21-36. 134-21-36, нет, Исаев не прав.
Просто для меня плохие врачи — это больная тема. Я думаю, все сталкивались с такими, которые приходят, тот же офтальмолог. Он смотрит и говорит, я назначаю такие-то очки. Выписывает очки, которые, должен носить человек-ребенок. А потом я говорю, а как же у нас зрение-то наоборот было? То есть не правый левый, а левый правый. Она говорит, да. Я говорю, а что, может за год поменяться кардинально наоборот? Нет, не может, говорит она. Тогда сходите более опытному врачу, я вам дам. А если бы я знала первый раз, она бы выписала мне очки, которые испортили бы зрение человеку. Ребенку? Абсолютно, испортили бы навсегда. И потом говорят, что она недавно работает, все на нее жалуются, и все идут к более опытному врачу. Но бывают же люди, которые... тогда им что, уходить с места врача? Я думаю, в каждой профессии есть такие.
134-21-35, Исаев прав. 134-21-36, Исаев не прав. В армии служить не хотят, на село не хотят, пишет 103-й. А я напомню, что в армии сейчас и то год. А там два им предлагают. В советское время было. После института была работа по распределению, пишет 161-й. Мы возвращаемся к началу разговора и напоминаем, что тогда была командная система, сейчас выстраивают другую, но опять с элементами командной. Хотят все время что-то добавить.
Получается, у кого есть деньги, те в приоритете. И у кого есть деньги, они пойдут учиться платно и не поедут распределяться.
Деньги, родственники, связи и так далее, и так далее.
Пошла по менее коррупционному пути. Если есть деньги на обучение, на оплату обучения, тогда ты не поедешь отрабатывать.
Они-то едут на село, получают 1 миллион рублей, уходят в декрет, а потом в город. А врачам по 80 лет, пишет 35-й, намекая, что в регионах уже существуют определенные программы по привлечению молодых специалистов с обещанием золотых гор. Вот вам сметанка, свининка и домик, пожалуйста, сруб. В селе Ну, такие истории есть. Другое дело, что даже они не очень пользуются спросом. Был проект молодым врачам, приехавшим в село, выдавались дома. Строили спецдома на госденьги. Люди поехали, а в этих домах оказалось невозможно жить. Развалились на второй год. Вот как раз вспоминает о таком проекте Марина Б. Что еще? 7373.
Еша пишет: двушку молодым, клятву Гиппократа вместо контракта в частной клинике. Я подумала, двушку квартиру молодым, может быть, после того, как они отучатся. Но нет, видимо, два года.
Ну, поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Вас.
Здравствуйте, меня Михаил зовут, я врач.
Прекрасно.
Я вот хотел на один такой момент обратить внимание. Допустим, человек уезжает на два года работать по распределению в сельскую местность. При этом ему навязывают контракт на определенную, скажем так, заработную плату. И... вот я когда работал в государственных структурах, в государственной поликлинике, там оклад был около 12 тысяч. Все остальное – это проценты, добавки и...
Ну и прочие ништяки, мы их так назовем. Так.
Если человек будет работать по распределению, его фактически обяжут за минимальную оплату работать без возможности какой-то отстоять свои интересы в принципе.
Ну, теоретическая возможность остается, потому что правила игры-то как будто бы не меняются. То есть доплаты вам должны будут какие-то доплачивать, и еще какие-то должны будут плюшки придумывать для того, чтобы в перспективе вас оставить на этом месте. Но вы полагаете, все равно не работает?
Не будет, да. Во-первых, потому что даже те врачи, которые и так уже работают на местах, даже им не доплачивают это. А уж те, кто обязан будет два года отработать, им никогда никто не заплатит.
Есть, принимается. Ну, еще один звонок, 7373.
Ну да, они не уйдут никуда, не слиняют, потому как контракт на два года. Можно и мы не доплачивать. Да, доброе утро.
Алло.
Да, Андрей.
Андрей, театр Москва, здрасте.
Да.
Работаю в Москве сейчас, но начал свою карьеру был на селе. Вот. О. Знаете, что скажу? Куча пожилых врачей, которые уже близкие к пенсии, которые уже на пенсии, мечтают уехать из больших городов на село, на дачу. У них огромный опыт. Вот их и надо отправлять.
Не,
а
это...
люди, которые закончили только мединститут, они должны получать знания, высокие технологии осваивать, опыт приобретать под контролем специалистов. Не на людях опыты ставить, да, свои ошибки все, скажем так, шишки набивать на людях. Нет, кто-то это... должен контролировать, кто-то наблюдать. В советское время...
Андрей, это прекрасно, но это они... следующим образом. Знаете, как это выглядит?
Да.
Давайте мы тех, кто уже лишен мотивации заботиться о здоровье народа населения, кому уже все равно, кто уже давно на пенсии, мы их туда отправим от греха подальше, а сами здесь будем вот работать.
А почему вы решили, что люди, которые близки к пенсии, лишены мотивации?
Потому что любой
вы
человек пожилой, он никак... никогда не покинет свое место там, где он вырос и сколько прожил. Это
неправда,
очень тяжело для
человека. Неправда. Ты... Есть люди, которые за хорошим домом, хорошую зарплату, они уедут.
Их мало.
Они уедут на свежий
воздух. Пожилого человека...
Они уедут...
Нет, там волшебные слова Андрей уже произнес. За хорошую зарплату...
Тоска у пожилого человека.
Дом.
Я столько сталкивалась в жизни с этим. Не покинет пожилой человек то место, где последние годы жил. Или покинет, а потом будет жалеть. Начнется тоска и обернется.
Понимаешь, мы не подвели итоги голосования. Даже не успеем сейчас новости, а после этого я скажу, как вы проголосовали. Десять часов шесть минут утра в эфире программа «Подъем» в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро. Итоги голосования. Народ наш добрый, слушатель наш отзывчивый, поэтому 69% говорят, мол, так и так, езжайте на село, дорогие специалисты, молодые врачи, и только после двух лет будете иметь право на ординатуру.
Лечить меня,
ну да. И, соответственно, 31% говорит, нет, это неправильно. На Нашли кого спрашивать москвичей. Если спросить людей на селе, там 146% будут за. Врачей катастрофически не хватает в сельских поселениях. Не понаслышке знаю. Подпись, Алексей. Наши вузы готовят узких спецов. Сел мало, в городах мало спецов. А где медсестры в больницах Москвы? Медучилищ? Тьма. Один фармколледж, аптеки на каждом шагу. Исаев это знает. СТЦ. Это подпись.
Угу.
Вот все. Да, это сообщения вдогонку были. Ну и медицина стала бизнесом. Причем здесь здоровье, пишет 911-й. Ну как это причем? Они на вашем нездоровье зарабатывают. Вот и, собственно, вот и все. А не на людях тогда. Сначала ветеринарку пустят, тут подпись Фома. Но и любит у нас решать за других, пишет Александр. Да, у нас любят советовать, у нас любят решать за других. У нас вообще любят. Любовь наша и все. Дальше, все, что у нас есть? Давай про любовь. Армения и Азербайджан.
Не любовь была такая песня. Да. Не любовь.
Смотри, у нас есть Армения, есть Азербайджан, да. Есть Народный Карабах, Нагорный Карабах.
Да, хорошая
группа. Там конфликт.
Да.
В Нагорном Карабахе.
Который обострился.
Проживают армяне. Я просто на всякий случай напоминаю, кто не в курсе. В Народном Карабахе проживают армяне. На Горном Карабахе проживают армяне, хотя формально это считалось долгое время территорией Азербайджана, сейчас это как непризнанная республика существует, Нагорный Карабах, ну и там было обострение в самом начале апреля, сейчас эта вся история продолжается, там регулярно докладывают об обстрелах и нарушении перемирия и прочее.
Да, так но вот. Тем не менее 5 апреля пришли консенсусу обещания не воевать.
Да, там все, и поехали по сланцы и к одним, и к другим. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев там посидел, тут посидел, с одним поговорил, с другим поговорил. Вот тонкость момента в том, что Российская Федерация поставляет оружие, продает оружие и тем, и другим. И Армении, и Азербайджану. Если сравнивать бюджеты, то у армян в 4 раза меньше, чем у азербайджанцев военный бюджет. Если говорить о том, что покупают, ну, например, танки Т-90 Азербайджан хорошо покупает. Систему Санцепёк, это огнеметы, такие работающие по площадям, термобарические взрывы, Азербайджан хорошо покупает. Систему залпового огня «Смерч», «Град», Азербайджан хорошо покупает.
Армения что?
Армения смотрит на это, и Армении не очень хорошо от этих покупок. Ну, она прекрасно понимает, что вот все
если
эти системы...
Если они будут применяться, то против нее?
Скорее всего, mm-hmm. против нее. Да, Российская Федерация все это продает на условиях неприменения в конфликтах вот этих всех систем. Но при этом все прекрасно понимают, что эти условные договоренности – это и есть условные договоренности. Все, не более того. Максимум, что может сделать Российская Федерация, в какой-то момент сказать, ну, так нельзя. И мы больше вам в ближайшие месяца два продавать оружие не будем. Тем временем в Армении все громче голоса тех, кто негодуют по этому поводу. Мои некоторые знакомые, друзья по социальным сетям уже шлют фотографии из Армении, где, например, вешают портреты наших политиков с подписью «Знай, кто твой враг». Понимаешь? Там вот из-за Нагорного Карабаха как-то обостряется, клин вбивается между Арменией и Россией. При всем при том, что база в Гюмри там сохраняется. При всем при том, что и Армения, и Россия связаны договором ОДКБ. Это, ну, теоретически Российская Федерация всяко должна заступиться за Армению, если там возникнут серьезные проблемы. То есть все это сохраняется. Но оружие продается и тем, и другим. Что у нас есть в связи с этим из последнего?
Есть премьер-министр Армении.
Вот, пожалуйста, премьер-министр Армении. Что он говорит?
Он говорит, Россия, мы призываем вас не продавать оружие Азербайджану. Было бы хорошо, это цитата, если бы не продавали. Но это их дело, им решать. Мы призывали и призываем, чтобы не продавали оружие. Зовут премьер-министр Армении Овик Абрамян.
Выглядит, на самом деле, странно. Потому что оружие мы поставляем действительно и тем, и другим. И те, и другие это оружие потом зачастую применяют в зоне конфликта. То есть мы косвенно участвуем в том самом конфликте, продавая сторонам оружие. Странно, да? Есть другая логика в этой истории. Если не Российская Федерация будет продавать оружие, например, Азербайджану, то будут с удовольствием продавать другие. Турция под боком, пожалуйста. Израиль давно уже поставляет разного рода вооружения. Соединенные Штаты Америки осторожно очень к этому относятся. Ну, то есть снайперские винтовки, да, а вот что-то более серьезное нет.
Ну, вот и как быть?
Я не знаю.
Ведь до этого же как-то существовали.
Продолжать
так существовать и объяснять, что оружие мы продаем не для того, чтобы стреляли в вас и применяли.
Да, да, при этом знаю, что все равно будут стрелять и вот ровно из этого оружия.
Позиция официальная, это вес какой-то имеет, несмотря на то, что между строк.
Знаешь, я на самом деле, если честно, я за меркантилизм в подобного рода отношениях. Ну, то есть делай то, что выгодно тебе. Если ты зарабатываешь на этом оружии, да, наверное, продавай. В этом есть такая нехорошая логика. Ну, потому что чем больше, например, оружие покупает Азербайджан, тем больше в этом оружии нуждается Армения. И Россия уже выдает кредиты армянам для того, чтобы армяне покупали у Российской Федерации оружие. Ну, то есть подлинно, но как будто бы бизнес.
Да. И вот этот премьер-министр Армении говорит, что армянский народ с большой болью воспринимает продажу оружия России и Азербайджана. Да, просто можно же жить так много лет, воспринимать с болью и ничего не делать. Ну, то есть никак Россия действительно может продолжать делать, как делала. Или Армения что-то может, ну, вот чем-то угрожать нам? Ну, угрожать нет, они же как-то все равно избегают этих терминов. Они говорят, что это внутреннее дело России, продавайте, но мы призываем вас не продавать.
Ну, потому что кроме призывов, кроме просьб, рычагов давления нет, толком нет. Есть база в Гюмри, да, существование которой можно поставить под сомнение, под вопрос. Да, Армения теоретически может обратить свое внимание куда-то на Запад, стремление свое, да, но это тоже как-то выглядит
маловероятно,
пока вот в нынешних условиях. Вот и все. И Российская Федерация продолжает и с теми, и с другими заигрывать, и дальше пошли уже комментарии нашей аудитории. Стреляют люди, а не оружие, пишет Сотый, или, скажем так, напоминает Сотый, на всякий случай.
Но это Россия может говорить так?
Да. Угу. Ну, например.
Да, почему нет?
И есть еще один важный момент. Нужно прекрасно понимать, что даже если не будет систем залпового огня, смерч, там, град, не будет ТОС, санцепёк, танков Т-90, не будет гранатометов, пулеметов, сейчас отношения между армянами и азербайджанцами на таком уровне находятся, что если даже всего этого не будет, они пойдут ножами и палками. Вот и все. Это тоже нужно прекрасно понимать. То есть или это фактор сдерживания, наличия вот этого оружия, или это фактор, провоцирующий войну. В этом стоит разобраться. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Несколько комментариев примем, безусловно. Давайте начнем с вас. Поехали. Да, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Мне так за Армению обидно, я вот сейчас слышала эту новость, потому что я всегда, когда с армянами общалась, вот там пьянки-гулянки, компании, они всегда «Россия, Путин, они нас очень любят», и да, если честно, выглядит как-то все равно некрасиво с нашей стороны, они такие большие, добрые, мне показалось.
Но с другой стороны, о какой красоте может идти речь, если вообще мы о международных отношениях, а там не до красоты, там все цинично. И подло зачастую. Ну и что? И какое решение вы бы приняли, например?
Ну, я, если честно, вообще Армения, я считаю, Армения и Россия это одно целое, и как-то мне казалось, что мы всегда за Армению против, ну, как-то мы их опекать должны.
Да, то есть с опечением вроде как все нормально. Другое дело, что Российская Федерация в этом конфликте пытается занять несколько нейтральную сторону, то есть не вставать ни на сторону армян, ни на сторону азербайджанцев.
Но ведь получается до сих пор.
Ровно поэтому Нагорный Карабах не признается Российской Федерацией. Ну, то есть мы старательно демонстрируем нейтралитет, в том числе и с продажи оружия.
Но вот эта система с нейтралитетом с Россией посередине, между Азербайджаном, Арменией и Карабахом, это сколько может продолжаться? Вечно?
Да.
Вот мне тоже так кажется. Такое равновесие, знаешь, как достигнутое, баланс. Вот, ну, то есть, если никто не толкнет, извне.
Азербайджан прекрасно понимает, что в случае вот полноценной заварухи, скорее всего, Российская Федерация здесь не сможет остаться в стороне. А армяне тоже прекрасно понимают, что Российская Федерация напрямую в этот конфликт вмешиваться не будет. До совсем уже какой-то, там, не знаю, стадии такого противостояния, когда уже невозможно будет в стороне оставаться. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас. Доброе утро, Михаил Иванович.
Доброе утро, Владимир. Давно не общались. Значит так, выхода там реального на сегодняшний день нет. То есть два варианта. Или закрыть этот конфликт в банку, так, и они должны там воевать до потери пульсации, продавать оружие Азербайджану и вроде как помогать Армении, из этого ничего не выйдет. Сейчас уже настроения в Армении поднимаются против России. Они уже конкретно поднимаются, потому что оружие наше, наше руководство не хочет терять денежку, так как мы абсолютно нищие, хоть кому-то что-то за бесценок продать. Хоть маленькая копеечка, но в копеечку.
Михаил Иванович, давайте по пунктам. Ну, например, мы можем, Российская Федерация, решить этот конфликт?
Нет.
Мы должны вставать на чью-то сторону в этом конфликте?
Нет.
Российская Федерация, не продавая оружие, она остановит это противостояние?
Нет.
Тогда какой смысл не продавать оружие?
Чтобы не получить двух врагов, и Армению одновременно, и Азербайджан.
Если мы не будем продавать оружие Азербайджану, тогда резоннее, сохраняя нейтралитет, не продавать это оружие и Армении.
Соответственно,
Армения будет недовольна.
И тогда Армения опять будет недовольна. В этом парадокс.
Она в любом случае будет недовольна.
Тогда какой смысл?
У нас никакой внешней политической поддержки в мире вообще нет. И если вы посмотрите рейтинг, который вот недавно опубликовали, у нас друзья Белоруссия, Китай, Армения. Что такое Армения? Это 2.5 миллиона населения. Ни выхода к морю, ни железной дороги.
Михаил Иванович, вы категорически не правы по одной простой причине, потому что Армения — это Шарль Азнавур, это System of a Down, это Ким Кардашьян, это влиятельные политические фигуры как в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки. Это тоже Армения — это не просто какой-то кусочек территории, где нет ни выхода к морю, ни железной дороги. Нет, это гораздо больше. Но из-за справедливости ради. Но ключевое — Российская Федерация находится в таких условиях, когда и поставка оружия, и непоставка оружия может трактоваться не в пользу Российской Федерации.
Да, однозначного нет.
Вот и все.
Ответа, да.
Прекрасный тост. Баку всегда был интернациональный город, как и Тбилиси. Ереван же был и есть только армянский город. Не надо полагаться на армян только, пишет Геша. О, Геша, вы предлагаете сейчас погрузиться в воспоминания о конце 80-х, начале 90-х годов, когда Баку из интернационального города тоже начал интенсивно превращаться в мононациональный. Ну, впрочем, это характерно вообще для всего Кавказа того времени. 7373948.
Вот пишут, влезем, да. Получим санкции.
Что значит влезем? Ну, в смысле, если в конфликт влезем?
Да.
Но мы в трактовке и той, и другой стороны, мы в любом случае в этом конфликте присутствуем.
Угу.
Вылезти из него тоже не получится. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире,
знаете,
пожалуйста.
Я,
да,
сама человек с Кавказа.
Прекрасно.
С Баку. Выросла в Баку, родилась в Баку. Нельзя, у меня муж был армянин. Я знаю очень хорошо, вот кто говорит про Кавказ, не зная его, начинает, вот, нет, нельзя оставлять Армению. Это маленькая республика, и запомните, это христиане. Они, вот это Гюмри, то, что там стоит, там, да, эта часть, они держатся за нее зубами, потому что они очень боятся. Вы поняли, что я говорю насчет чего бояться.
Да, но меня интересует вот следующее. Вот здесь, вот, понимаете?
Поэтому, да, мы, и Путин не знает, что делать. Не потому, что мы плохие, к Армении плохо относимся. Армения, да, ближе. Азербайджан тоже друзья.
Ну, нет во внешней политике друзей. Есть, скажем так, партнерские, партнерами их назовем.
Да, партнеры, да, везде партнеры.
Везде.
Где-то. Вот вы знаете, что у меня душа болит, потому что там люди, там дети. И вот то, что вот это, если вспомнить и читать книги, это люди говорят о Кавказе, они ничего не читали за свою жизнь, и Кавказа не знают.
У меня последний вопрос. У нас же ребром следующий вопрос стоит. Так что с оружием делать, продавать или не продавать?
Я считаю, знаете, как делать по-еврейски. И здесь хорошо надо делать, и там хорошо надо делать.
Хорошо это как, с оружием или без?
Да, да, только так. Потому что, вы знаете что, когда была война с Грузией, Израиль тоже туда помогал, пока Путин не сказал, что так делать тоже нельзя. И они как бы отошли. Все это делают.
Все, спасибо, принимай.
Ничего не меняется.
Начали с Кавказа, закончили все равно евреями.
Да, да.
Все без этого. Слушай, опять голосование?
Давай.
Давай, смотри. В Армении зреет недовольство в связи с тем, что Российская Федерация продолжает поставки вооружения в Азербайджан. С Азербайджаном сейчас натянуты отношения. В связи с этим нужно по просьбе армян, хотя бы временно, приостановить поставки оружия в Азербайджан. Правда, тем самым испортить отношения с Азербайджаном. Да, 134-21-35. Нет, прекращать поставки вооружения было бы неправильно, потому что если не Российская Федерация, то всяко найдется множество желающих поставлять оружие в Азербайджан, потому что Азербайджан за это платит валютой.
И Азербайджан не хотим терять.
И, соответственно, какой смысл терять совсем уже Азербайджан? Это 134-21-36. Нужно прекратить, хотя приостановить поставки оружия. 134-21-35. Нет, это неправильно. Это невыгодно. Это 134-21-36. Да, самый правильный вопрос выгоды. Что выгоднее? Выгоднее прекратить, приостановить поставки вооружения 134-21-35. Выгоднее продолжать поставки вооружения 134-21-36. Все-таки мы о внешней политике.
Наш сотый слушатель интересуется, что на это говорит США. А Петр пишет, Армения входит в ОДКБ типа НАТО. И если мы не впряжемся, то грош нам цена. То есть
мы впряжемся в случае, если будет открытое противостояние вооруженное. Поймите, если, там, не знаю, Баку объявит войну Еревану. Но когда мы говорим о Нагорном Карабахе, это не территория Армении. И, вот сейчас меня могут азербайджанцы неправильно понять, но это фактически не территория Азербайджана. Поэтому это спорная территория, которая объявила себя независимым государством, которое, кстати, даже Армения не признает, опять же, из политических соображений, потому что они в процессе мирных переговоров с Азербайджаном. Вот такая история, все запутано. Что нам выгоднее? Нам выгоднее приостановить поставки вооружения 134-21-35. Нам выгоднее продолжать поставки вооружения 134-21-36. Все, голосование продолжается. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот по поводу оружия.
Да. Так.
Мое мнение, продавать его нужно всем, кто покупает его, как делают Соединенные Штаты.
А что отвечать таким, как Армения?
Они сетуют.
Армения, да. А что им отвечать? Они хотят тоже наше оружие получить, только они не готовы, мягко говоря, платить за него.
Не, они готовы просто в меньших объемах.
Они готовы получить его.
Так.
Платить, я думаю, они не готовы.
Там наша военная база. Вот. Да. Там наш
форпост. У нас очень много в России армян живет.
Да.
Они так сочувствуют своим землякам, как-то издалека, комфортно так. А вот. Прекрасный повод проявить себя, мне кажется.
Опять? То есть вы сейчас поджигаете же, по сути, нет?
В смысле что?
Что значит проявить себя? Вы их туда, в зону конфликта, что ли, отправляете?
Они вот нас в чем-то пытаются, так сказать, то ли обвинить, то ли упрекнуть, что мы торгуем оружием, там еще что-то. Но мы торгуем, нам деньги нужны, нам продавать больше нечего, по сути дела. Тут как бы это бесспорный вопрос. Кроме нефти и оружия нам торговать больше нечем.
Нефть, газ, оружие, дерево, металл. Что там еще у нас осталось? Зерна чуть продадим.
Люди.
Людей уже можно?
Нет,
в этом смысле?
В смысле, мы...
Хорошо.
Достижение.
Наш главный капитал. Слушаем вас, да. Здравствуйте. Да.
Алло. Доброе утро.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Мое мнение такое. Все-таки надо помочь Армении, потому что при развале Союза просто вырезали армян в Баку и русских, и еще даже в душе азербайджан все равно поддерживает Турцию, когда сбили наш самолет.
Нет, это,
потому что
важно, важно,
они
важно.
Даже болеют за футбольную команду, ту турецкую, понимаете, это все показуха.
Нет, знаете, а это все показуха, это все неофициально, а вы предлагаете официально поддержать, тем самым усугубив...
А как же?
Тем самым, например, лишив себя, как это, заказов со стороны Азербайджана, тем самым...
А что мы от них заказываем, что они нам везут, бананы?
Да, валюту! Валюту!
Валюту, валюту! Да что вы себе помешались на этой валюте?
Нет, секундочку!
Рубль — наша валюта!
Секундочку!
Мы живем в рублевой зоне!
Секундочку! А вы объясните это, например, работникам предприятий, которые, например, делают те самые Т-90, получают заработную плату, в том числе с этих заказов?
Объясните. Да ну? Простое объяснение. Надо свое, чтобы было все. И не надо нам ничего закупать.
Ну вот это все объясняет, конечно. Закупать. Продавать-то нужно или нет? Я вот о чем.
Нет, просто слушайте, грубо предлагает вспомнить, кто за наш, кто не наш.
А ты пойди разберись.
Все плюсики, вот
том,
так, две колоночки.
Конец 80-х, начало 90-х, то самое время, когда вот попробуй, пойди и разберись, кто там больше кого, где, как и так далее, и так далее, и так далее. 7373948. Война, хорошая реклама оружия, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Сейчас, подожди, что происходит? Так, что еще? Нам нужно определиться, к умным или к красивым, отношения или деньги. Что нам важнее? Исходя из этого понимания, нужно действовать, пишет Лариса.
А кто умный,
Лариса.
Кто красивый?
Ну, к этому мы перейдем, когда будем рассматривать концепцию внешней политики Российской Федерации. Это совсем скоро произойдет уже. Голосование... Нет, все, уже останавливаем.
Да, давай.
Давай останавливаем голосование, и у нас следующий результат. Ты знаешь, опять вот так, чтобы однозначного ответа нет. Но 42% говорят, нужно приостановить поставки оружия. Ну, за это скорее высказываются. И 58% наших слушателей за то, чтобы продолжать оружие поставлять. Да, возможно, цинично. Да, возможно, это выглядит как-то странно. Да, в Армении зреет недовольство. Но оно будет в любом случае зреть, в случае поставок или не поставок оружия. Как только Российская Федерация примет чью-то сторону в этом конфликте, то это может вылиться в серьезное противостояние. И не обязательно это будет Армения и Азербайджан. Это может быть гораздо масштабнее.
Ну вот после призыва Армении не продавать оружие Азербайджану, Россия, ну, тоже как-то на таком же уровне должен быть ответ или не обязательно? Ну, то есть мы видим призывы, но при этом какое-то объяснение. Мы с вами знаем, какое это может быть объяснение,
знаешь,
уже не раз
знаешь
говорили.
Что?
Но
знаешь,
при этом
что?
Кто-то должен сказать об этом.
Да, туда уже в нашем эфире, например, представитель, член Совета Федерации Франц Адамович Клинцевич, человек, который отвечает там что-то в Комитете по безопасности. Ну, за что он отвечает? За то, что он Франц Клинцевич. Вот за что он отвечает. Так вот, он в нашем эфире сказал, так, мол, и так. В случае, если эта история продолжится, мы, конечно, поставим вопрос ребром относительно поставок оружия в Азербайджан. Это всего-навсего декларация намерений определенных. Это, вот за этими словами пока ничего не стоит. Но это теоретически может или должно каким-то образом успокаивать армян. Все, это их не успокаивает, зреет недовольство, но слова прозвучали. Пока действий, правда, нет. Более того, есть действия со стороны нашего премьер-министра, вице-премьера, которые говорят о том, что поставки вооружения пока продолжатся.
10:30, далее информационный выпуск.
Я только что понял, что у нас еще две, как минимум, важных темы, о которых мы хотели поговорить, а успеваем, ну, толково, только по одной пройтись.
Ну, ничего страшного.
Давай попробуем в темпе, слушай, ну, правда, потому
давай.
Что... Давай,
с какой начнем?
Давай про международную политику, чтобы далеко не уходить от повестки международной. Так вот, у нас есть Франк-Вальтер Штайнмайер, который сказал о том, что очень ждут Российскую Федерацию в Большой Восьмерке, но, конечно, как только Российская Федерация вновь станет хорошей. Пока Российская Федерация плохая, мы ее в Большой Восьмерке, конечно, видеть не можем. С сожалением отметил Франк-Вальтер Штайнмайер. Это у нас глава внешнеполитического ведомства Федеративной Республики Германия. Так вот, это все прекрасно, но это лишь прелюдия к тому, что мы хотели вам рассказать. Значит, у нас есть Сергей Лавров, это уже коллега Франка-Вальтера Штайнмайера, министр иностранных дел Российской Федерации, который рассказал о намерении, не то что о намерении, о работе над новой редакцией концепции внешней политики Российской Федерации. Так, мол, и так, мы сейчас разрабатываем новую концепцию внешней политики Российской Федерации на долгосрочную перспективу. Коротко, если, потому что в деталях этого пока не существует, мы понимаем, что сейчас мир находится в состоянии турбулентности, мы понимаем наше стремление заключается в том, чтобы создать многополярный мир. Ну и плюс ко всему найти себе место в этом многополярном мире. Читаем, стать одним из полюсов. Это Сергей Лавров, который рассказывал очень коротко, очень в общем упомянул о том, что из себя должна представлять внешнеполитическая концепция новая Российской Федерации на долгосрочную перспективу. Угу. Знаешь, что я нашел? Я нашел старую концепцию внешней нынешней политики РФ, которая была опубликована еще 12 февраля 2013 года. То есть это до украинских событий. Я просто вот по диагонали по ней прошелся.
Там ты говорил больше 100 пунктов.
Там 104 пункта в этой концепции. Есть, ну, например, общие положения, по которым я могу быстро пройтись. Концепция внешней политики Российской Федерации, далее концепция, представляет собой систему взглядов на базовые принципы, приоритетные направления, цели и задачи внешнеполитической деятельности Российской Федерации. И если совсем коротко, то... наши приоритеты, чего у нас? Национальная безопасность, обеспечением защищенности личности, общества и государства. Главные внешнеполитические усилия должны быть сосредоточены на достижении следующих основных целей. Обеспечение безопасности страны, сохранение и укрепление ее суверенитета и территориальной целостности, прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе, в наибольшей мере отвечающие интересам Российской Федерации как одного из влиятельных и конкурентоспособных центров современного мира. То есть, по сути, ничего не меняется. С мюнхенской речи Путина с 2007 года наша внешнеполитическая концепция как будто бы уже есть. И она как будто бы вот, серьезно не меняется, не модифицируется. То есть, нам уже много лет рассказывают про многополярный мир, к которому стремимся. Нам много лет рассказывают про то, что Российская Федерация должна найти себе место под солнцем и отстаивать свои интересы. Но что будет в этой долгосрочной концепции, нам остается только догадываться.
Ты думаешь, какие-то изменения, добавление пунктов, корректировка нынешней?
Знаешь, о чем я думаю? Что в этой концепции, которая сейчас только это пишется, будет попытка четко обозначить границы влияния Российской Федерации. Но это, я себе это так представляю. Ну, то есть смысл писать на долгосрочную перспективу. Только если четко обозначить черту, границу... на наших интересов. Вот так бы я это сформулировал.
Это для себя? Ну, то есть, чтобы
для
мы...
них. И для себя, них. И для них.
Чтобы
для
мы
себя,
не для... захотели большего, или чтобы
нет,
они знали.
Для того, чтобы они понимали. То есть, вот это красная черта, за которой мы начнем огрызаться.
И вот так, и
дальше
как ее описать?
Сноска, смотри, пример Украины, Южной Осетии и всего остального. То есть, вот наша айкумена. И вот будьте любезны, признайте, что это сфера наших интересов. И вот здесь мы будем очень сильно огрызаться, ерепениться, ощетиниваться всякий раз, когда вы будете претендовать на нашу территорию. Все. Эта концепция пока только пишется. Я просто обратил внимание на ну, не то, что на список, на лица тех людей, которые сидели с Лавровым за столом. Ну, там толковые люди. Не знаю, Федор Лукьянов сидит, которого я всегда с упоением читаю, когда он пишет о международной политике. На мой взгляд, очень взвешенный, и ни нашим, ни вашим, ну, в смысле, он, да, за отстаивание российских интересов, за прагматизм, за меркантильность, за то, что у нас нет как таковых союзников, есть только партнеры интереса, все. Это и есть наша концепция. Нет, мир, дружба, фройндшафт — это не про нас. Интересы — да. Партнеры — да. Но это прежде всего интересы Российской Федерации. Все.
Ну, ждем тогда, когда будет документ представлен.
Да. И с интересом, конечно же, будем разбирать. Что там еще? Комментарии, комментарии, комментарии. Как всегда, населению России в их концепциях места нет. Пишет Российская Федерация, господи, пишет Юрий, но это не совсем правда, потому что вот даже в концепции 2013 года речь идет об интересах Российской Федерации, безопасности граждан Российской Федерации. Все.
Я думаю, это неизменно.
Обозначили? Важно? Ждем, ждем. Все.
Конечно.
Двигаемся дальше, потому что все равно можно только фантазировать на тему этой концепции. И вот теперь уже совсем приземленная тема, но очень актуальная, поскольку когда? 12 апреля?
12 апреля обещают.
12 апреля Конституционный суд Российской Федерации будет рассматривать вопрос о законности, незаконности вот того самого пресловутого капитального ремонта.
О нем не устают говорить, потому как приходится платить каждый месяц, наверное, раз в месяц уж точно вы вспоминаете про этот самый капремонт. Рассмотрение запроса групп депутатов Госдумы состоялось 3 марта, 12 числа, апреля. Обещают провозгласить постановление по делу о капитальном ремонте. Заявители считают взносы на капремонт дополнительным, неправомерно установленным налогом. Первоначальный капитальный ремонт домов с приватизированным жильем должно производить государство, настаивают те, кто...
Да, ну, то есть, если совсем коротко, вот то, что придумали, это неправильная, несправедливая система.
Отменить.
Либо как-то общие взносы нет, неправильно. Государство за все это должно отвечать, настаивают депутаты Государственной Думы. Конституционный суд это будет рассматривать, и я полагаю, он примет однозначное решение, что все законно.
Да.
Но это мое суждение, основанное исключительно на личном опыте проживания в Российской Федерации. Все. И в Союз Советских Социалистических Республик.
Там еще же есть одна проблема. Либо в котел своего дома собственного, там жители
решают. Дальше начинается интересно.
Либо в региональный котел, и там тоже был такой запрос, а при рассмотрении дела вот несколько запросов по капремонту объединили в одно, и 12 апреля мы тоже узнаем об этом. И там якобы, знаешь, те, кто обращался в суд, говорят, что незаконно, если человек не выбирает, ну, то есть он не знает о выборе, то есть он обязан узнать, куда идут его деньги, ну, в общем...
Все сложно.
Все очень сложно. Кто владелец тех денег, которые накапливаются после уплаты жильцов за капремонт, тоже не очень понятно.
А теперь проза жизни. Значит, смотри, у нас есть такая ведущая Катя Родина. Ты наверняка с ней знакома. Так вот, Катя Родина сейчас расскажет вам примечательную историю. Поехали.
А в моем доме жильцы выбрали, в том числе и я, что мы будем сами собирать на капремонт и сами потом своими силами ремонтировать.
Внимание, просто подчеркну большими буквами для всех слушателей.
Поскольку
это не
ТСЖ...
общий котел,
нет,
а не в доме Кати приняли решение, что они, сознательные граждане, будут сами себе откладывать денежку на капитальный ремонт.
Нам это сделать легче, потому что ТСЖ у нас юридическое лицо, поэтому легко можно оформить счет в банке, и туда все скидываются на капитальный ремонт.
Все, вы сами себе скидываетесь на капитальный ремонт.
Да, да, сами себе, чтобы потом сами себя ремонтировать. В какой-то момент в подъезде начали появляться бумаги о том, что многие жители не платят за капитальный ремонт. Потом начали появляться бумаги о том, что нужно заплатить, потому что пени составляет сколько-то, я уже испугалась этих людей, кто не платит, но там на самом деле копейки, правда.
Так.
А, не думаю, что они могут испугать тех, кто не платил уже давно и вообще не платил никогда. А потом стали появляться бумаги в подъезде о том, что если очень мало тех, кто платит среди жильцов, и если такая ситуация продолжится и долги не будут оплачены, значит, рискует вот эта сумма перекочевать в общий бюджет, то есть региональному оператору. Не остаться не на нашем счете, не мы сами будем знать, сколько там денег, а все это уплывет в общий бюджет, то есть в московский.
То есть что у нас получается? Есть сознательные граждане твоего дома, которые сказали...
В меньшинстве их.
Мы сами будем ни копейки врагам, то есть мы государству не доверяем, мы сами будем откладывать себе деньги на капитальный ремонт, потому что мы сознательные граждане Российской Федерации, нам не нужно, чтобы государство своими липкими лапками лезло в наш карман.
Ну, мы не можем контролировать там.
Дальше получилась следующая картина. Вот эти сознательные граждане, их образовалось 30% от общего числа жителей этого дома, которые стали откладывать денежку на капитальный ремонт. Остальные 70% сказали, да в гробу в белых тапках мы видали ваши счета за капитальный ремонт. Будь что будет. Потом, если что, мы Собянину письмо напишем. И все. И отказались платить за капитальный ремонт.
Но по факту платят не все. Платят меньшинство. Что делать?
Платят 30%. Остальные сказали, вы идиоты, мы платить не будем, а вы дегенераты.
Так вот у меня возникает вопрос, знаешь, если не платить, то что? Я понимаю, что свет... могут прийти отключить, если ты не платишь за свет. Воду, наконец, там, конечно, очень сложная схема, я знаю, потому как если за воду не платишь, другие соседи пострадают, потому что стояк один на нескольких, и если отрубать, наказывать тех, кто не платит, отрубается у многих, у нескольких квартир. Ну ладно, можно как-то угрожать. Что делать с теми, кто не платит?
Потому что это исключительно ваши разборки внутри домовые. Вот. То есть ты, Катя, должен, вот как человек, который платит, делает взносы на будущий капитальный ремонт, который еще неизвестно, когда будет, должна будешь ходить с протянутой рукой по этим квартирам неплательщиков и рассказывать, там, совестить их, угрожать им.
А инструменты есть какие-то?
Ну, голос там, я не знаю. Глаза большие, грустные можешь делать?
Могу. Но это не поможет.
Юридически ты можешь позвонить им в дверь и сказать: я Катя Родина, я плачу за капитальный ремонт, почему не платите до сих пор вы? Вот и все, мне кажется. Потому что других инструментов у тебя нет. Слушайте, вот сейчас нужны будут юристы.
Нам специалисты. Как взыскивать?
Есть товарищи юристы или нет? Значит, смотри, Катя представляет жильцов, сознательных жильцов дома, которые решили сами собирать деньги себе на капитальный ремонт, чтобы не платить государству. И в итоге таких идиотов набралось всего 30%. Остальные умные, 70%, ничего никому не платят. Более того, Катя думает, как их вообще можно прижучить, их, на них в суд вообще можно подавать как-то?
На самом деле, я вот справку нашла в интернете, что делать с такими людьми. Я могу прочитать, там как раз задают вопрос, как эти денежные средства с неплательщиков взыскивать. И... Управляющая компания пишет, не имеет к вопросам капитального ремонта прямого отношения, не может выступать истцом в суде. Также региональный оператор тоже. На его имя лишь открыт счет в банке, но деньги собираются не в его пользу. То есть только то лицо, юридическое или физическое, в чью пользу собираются деньги, может идти и отстаивать свои права в суде.
А то парадокс в том, что в твою пользу это собирается.
Да, то есть мы владельцы этих денег, но мы сами не платим. Тогда мы сами на себя подаем в суд, потому что мы юридическое лицо как ТСЖ. Что делать в таком случае?
Кто может объяснить? Слушайте, мы тут совсем уже заморочились.
Закопались.
Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый. Вы в эфире, пожалуйста.
Я хотел высказаться по поводу вот этой...
Давайте, да.
...платы капитального ремонта.
Да. Ну, вы уже в эфире, поэтому высказываетесь. Пожалуйста.
Значит, я хочу рассказать вот недавно, это в городе...
Что делать? Я прошу прощения, просто сейчас будет долгая
и
история.
И человек нас слышит через интернет, потому что мы слышали
задержкой,
себя позже.
Задержкой,
да, конечно.
Значит, смотри, нужен человек, юрист, который бы сказал, вот Катя Родина, она сама на себя должна в суд подавать, потому что некоторые товарищи несознательные в ее доме.
Как это работает? Или это не продумано, или уже продумано? Или уже сколько существует капремонт, уже выяснили, уже были прецеденты?
Смотри, Марина уже предлагает создать свою домовую полицию. Дионис, как ни крути, все равно Родина деньги будет собирать, пишет Дионис.
Что интересно, знаешь, я в интернете ищу, и мне предлагают там тоже беседы с каким-то юристом. Он говорит, ему задают вопрос: а если не хватает, вот капитальный ремонт, обрушилась крыша, а не хватает тех денег, которые собрали?
Можно взять кредит?
Да, там говорят, идите, берите кредит. Либо идите по соседям и увеличивайте тариф.
Катя, это ломка, ломка сознания, ты понимаешь,
увеличить
что происходит?
Тариф, а если люди и так не платят, с увеличенным тарифом они заплатят?
Да, ты. Только ты будешь, понимаешь, и те несчастные 20%, которые еще остались, 7-3-7-3-94-8.
Что отключать неплательщику?
Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы как раз пояснить по этому поводу.
Да.
Значит, что нам делать? Вы, когда вам приходит платежка, да, за оплату, там целый перечень услуг.
Она не приходит, я объясню, у нас ТСЖ.
У них ТСЖ, они сами себя обеспечивают, в этом интрига.
Нет, ничего подобного. Вот смотрите,
платежка не
да,
приходит.
Они сами от ТСЖ приходит вам платежка. Что-то за там за плата за жилое помещение, там, за мусоропровод, там, за то. И в результате в конце общая сумма. И вы должны заплатить эту общую сумму. И выделить оттуда капремонт из этой суммы невозможно. Поэтому если вы не
у нас
не
отдельно, нет. Вы ошибаетесь. У нас все остальные услуги ЖКХ на один счет, а другой капремонт специально для капремонта выделен счет в банке. Отдельный счет, куда поступают средства только от капремонта.
Куда не поступают средства от капремонта. Вот о чем речь.
То есть это не в общий котел всех ЖКХ, всех услуг с мусором. За мусор я не плачу туда.
Еще раз почему. Это сознательные граждане решили сами оплачивать свой будущий капитальный ремонт своего дома. Вот о чем речь. Но только сознательных граждан набралось 30%. А что делать с 70% абсолютно непонятно. Ну класс же, это вам не социализм, ребята, пишет 235-й. Ну вот я ровно про ломку сознания. Если раньше всегда этим занималось государство, и ты всегда имел возможность возмущаться... Ну, то есть, почему так дорого, или почему долго не ремонтируют, то сейчас жаловаться только на самих себя, на своих соседей, и с ними как-то выяснять отношения, но механизма как такового подобного выяснения отношений пока как будто бы не существует.
Смотри, Марина Бевочка. Решать на совете, кого мы примем в жильцы нашего дома, а кто должен уехать. Но вы понимаете, что это неправомерно, это вообще нереально.
Частная собственность.
И когда новые жильцы хотят заехать, обсуждать их на совете, благонадежные или не... То есть рекомендации какие-то, да, от предыдущих соседей.
Да, но попробуй еще вот эти...
Но это все шутки шутками, а вот реально, что юристы делать-то? Знают,
кто знает?
С этим сталкивался?
Кто может объяснить, ну правда. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, можем высказаться?
Да.
Да, конечно, если вы юрист.
Вы знаете,
просим.
Это обман государства.
Во,
ведь видите? Люди сейчас все грамотные и знают, что такое взнос, что такое фонд.
Во.
И если я вот не плачу, конкретно я не плачу капремонт, то мой мне пишут долговую квитанцию и расписывают все услуги, как будто я вообще ни за что не плачу. Когда я обращалась по этому поводу, так мне говорят, что это сверху такое задание государственная политика.
Опять государство. Опять государство. Еще раз, большими буквами продиктую. Катя, родина и соседи сказали, государство идет лесом. Мы сами... Вместо государства будем заботиться о своем доме, чтобы липкие вот ручонки муниципальных властей не прикасались к нашим
деньгам. Потому что нам же рассказывали про региональные операторы, как будут работать. Вот стоят дома, самые ветхие начинают работать, берут деньги, в том числе и ваши, которые вы заплатили, потому что нужда отремонтировать другой дом, не ваш. Потом, когда придет ваша очередь, возьмут из этого котла
другие. Вы с этим не согласились. Все. Вы сказали, мы сами.
Но если ситуация будет продолжаться в нашем случае, то тогда будет региональный оператор «Общий котел». Тогда перекачиваем все туда.
Но ты уже склоняешься к тому, чтобы в «Общий котел» складываться? Чтобы потом требовать
Собянина? А мне сейчас ни жарко, ни холодно от этого. Вот
пока
сейчас.
Да. Пока да. Но
пока
ты платишь,
не,
а остальные
не,
нет.
Не рухнула крыша. Ты тьфу, конечно.
Пока не рухнула крыша. Пока не сломался лифт. Пока там что-нибудь с канализацией серьезное.
А лифт, кстати, лифт не капитальный ремонт. Когда мы это обсуждали, когда лифты падали. Ну, это...
А сколько ждать этот капремонт, интересует 709-й? Это вот в том-то и дело, что сами жильцы должны решить, пора им или не пора. Но только интрига в том, что вот тех самых отчаянных, которые сами скидываются на будущий капитальный ремонт, их раз-два и обчелся. Прекрасно. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Александр Москов.
Да, Александр.
Ну, хочется сказать, что вот эти все самостоятельные попытки свое что-то создать у нас, оно не получится, потому что все это признают незаконным, и все схемы государства все равно вернутся. Не платят, потому что доверие государству сегодня настолько низкое у народа.
Что... Секунду, речь-то и не о государстве. Речь идет о том, что есть жильцы дома, которые сами должны скидываться на все это дело.
Вот я и говорю, что все альтернативные схемы государства в итоге признают незаконными. Все равно заставят платить государству.
Так может быть, как раз и нужно это признать, пока не поздно. Потому что такие, как Катя Родина, окажутся в дураках.
Нет, тогда нужно не предоставлять выбор, а сразу...
Принуждать.
Ну да, но, как и платить.
Сейчас эта схема сырая, поэтому появляются всякие альтернативные варианты. Когда время пройдет, она будет доработана, все равно все вот эти вот самостоятельные схемы оплаты скажут незаконными и вернут государству.
Так может быть, посмотрите, может быть, нужно это сделать, пока не поздно. Признать все эти схемы неработающими, если хотите, незаконными. Ровно потому, что у Кати Родины и ее сознательных соседей нет никаких инструментов воздействия на несознательных соседей.
Да, получается, один котел, вот этот самый региональный оператор. Получается, единственный выход.
Да.
То есть, как приходит с Мосэнерго платежка за свет, так и приходит от правительства тебе.
Чтобы злое государство тебе отключало свет за то, что ты не платишь за капремонт. Чтобы злое государство, ты могла спокойно костерить на кухне и говорить, господи, до чего Собянин Москву довел. Только так, через принуждение, через игру в плохого полицейского, есть возможность чего-то добиться.
Ну, а хотели сделать-то как лучше, я так понимаю, чтобы сами. Вот эта возможность зачем была дана?
Ну, чтобы вы сами могли свои деньги копить. Ну вот, все, пожалуйста. Чтобы потом не задавали вопросов, а где все те средства, которые я отложил на капремонт? Чтобы всегда была возможность посмотреть в этот котел и узнать, сколько там этих средств скопилось. Чтобы вы сами, как сознательные граждане, как это, самоорганизовались. И, наконец, уже что-то сделали, например, для себя лично. Не надеясь на государство,
Володь,
не ругая его.
В любом
его.
Коллективе больше трех человек, больше даже двух договориться иногда порой очень сложно, а иногда невозможно.
Так надо учиться или нет? Я вот о чем.
А если десятки людей?
Нет.
Это еще...
Так надо учиться или... А выборы это что
так
такое?
Так государство предоставляет нам возможность, представить возможность учиться этому. Ну, может быть, мы научимся?
Я уже в этом сомневаюсь. Ну, правда, ну как?
Вот ты... Значит, мы не привыкли, все возвращаемся тогда к нашей привычке.
К административно-командной системе.
Где к распределению есть... после вузов и так далее.
Да, принуждению. Нравится, не нравится, терпимая красавица. Ну, потому что иначе это пока не работает. И вот я у тебя хочу спросить, ты на чем бы настаивала сама? На то, чтобы тебе дали инструменты воздействия на соседей, чтобы ты бегала сама по судам, чтобы их принуждала там, чего, через судебных приставов? Или все-таки, чтобы у тебя голова даже не болела, все это отдать в руки государства, пусть сами они решают?
Скорее бы второе. Хотя на момент выбора, когда я подписывала бумагу, что это будет общий котел или свой счет в банке, я была уверена, что свой счет, но я тогда не думала, что могут многие просто не платить. Вот.
Прекрасно.
А сейчас прекрасно. В такой ситуации, конечно, бы отдала, чтобы государство. А ты так бы не сделал?
А я вот, понимаешь...
Ты бы ходил по соседям и выбивал, нет, сколько бы нервов, ты потом попал бы к молодым врачам после...
Нет.
Без ординатуры, они бы тебя не вылечили.
Хотя правильный ответ, это, конечно, бегать и принуждать.
Я
бегать
знаю.
И принуждать, понимаешь? Но в любом случае мы скатываемся к тому, что опять смотрим в сторону государства, которое бы заставило всех нехороших стать хорошими.
И еще вспоминается в связи с этим, очень часто в последнее время слышу от людей, когда говорят, вот заплатка на дороге, вот они разве не видят, вот почему, ругаются, а напиши, расскажи, а они должны сами видеть. Но все-таки человек должен, если он видит, доносить, и к этому сложно прийти.
Значит, не было общего собрания, думает 103-й. Было?
Было. Но на собрание нельзя обязать прийти каждого. Было, вот. Но на нем были не все. Ну, как ты представляешь?
А из тех, кто были, они все платят?
А вот этого я не знаю.
А как
я могу проверить?
Вопрос. Тоже отдельный вопрос. Но класс, понимаешь?
Тем более собрание, кто не присутствовал, отдельная бумажка. Зайдите, пожалуйста, подпишитесь, распишитесь, какой вариант вы выбираете.
Все пришли, подписались.
Все ходил человек специально по квартирам, и все выбирали этот какой-то вариант. Большинство голосов выбрало свой счет дома.
Ура, это победа, Кать. Кать, это победа. 7-3-7-3-94-8.
Кого над кем?
Как всегда, реальности над здравым смыслом. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ключевое, Катя не сказала, о том, что сколько членов ТСЖ в этом доме. А я уверен, что там не все члены ТСЖ. И те, кто не члены ТСЖ, они считают, что если отдельный счет, что такие, как Катя, будут подворовывать деньги. Это психология. Второй момент.
Если не Собянин, то Катя.
Да. Отдыхать в дом. Но он не должен эти дебильные объявления смотреть, что собрание, там еще что-то. Человек отдыхать должен вечером, понимаете?
Во. Значит, все на государство.
Вот я живу в доме, где ТСЖ. 3 года сначала они уличное освещение отключили, улицу. Сказали, нехрен нам улицу освещать. То есть все крабы над козырьками, это за счет жильцов дома. Я говорю, у вас Мерседесы у всех, вы что экономите электричество? Понимаете? 38 квартир.
Не, вы понимаете, что это соседи или нет?
Родили.
Вы понимаете, что это соседи ваши?
Ближе нет.
Ну, ближе некуда. Вы
родственников даже реже видите, чем соседей иной раз.
Нет, вот сколько, Катя, пусть ответит, член ТСЖ.
Все, спасибо.
Я-то думала вот до этого вопроса, что все, конечно. Все, кто квартиру приобретали, все, конечно, исключительно так.
Проверила, так и есть, все члены. Ну, правда, что еще?
Нет, ну а как? Нет такого, что 3 человека... Да, и, конечно, вот это вот, я думаю, что кто-то украдет, но в любом случае, куда бы мы ни направили деньги, в любом случае кто-то может где-то украсть. Если в общем котлеток Москва, если в частном соседи.
В общем, вот такая занимательная история. Продолжаем дальше наблюдать за Екатериной Родиной и ее сознательностью. 11 часов, сейчас новости. С вами подъем провели Екатерина Родина.
Владимир Карпов.
Всем счастливо.